Программа Евгения Киселева «Наше все».
Я приветствую всех, кто в эту минуту слушает «Эхо Москвы». Это действительно программа «Наше все», и я ее ведущий Евгений Киселев. Я напомню, каждое воскресенье в 5 часов вечера мы рассказываем в этой передаче о самых выдающихся людях нашей отечественной истории, начиная с первых годов 20 века и по этот день, в котором мы живем. Я напомню принцип, по которому мы выбираем наших героев. У нас идет на каждую букву голосование в интернете, и одного героя нашей программы мы выбираем по результатам голосования посетителей сайта «Эхо Москвы» в интернете. Одного героя мы выбираем во время специальной выборной программы. У нас бывают периодически такие программы, которые в прямом эфире мы устраиваем голосование и выбираем одного героя в результате телефонного голосования. И, наконец, одного героя по правилам этого проекта выбираю я сам. Такое право мне предоставил главный редактор «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов. Так вот, мы сегодня начинаем цикл из трех программ. У нас буква «Г», и на букву «Г» при голосовании в интернете вы, уважаемые радиослушатели, выбрали героем передачи «Наше все» Юрия Алексеевича Гагарина.
Заправлены в планшеты космические карты, и штурман уточняет в последний раз маршрут. Давайте-ка, ребята, споемте перед стартом. У нас еще в запасе 14 минут. Я верю, друзья, караваны ракет помчат нас вперед от звезды до звезды. На пыльных тропинках далеких планет останутся наши следы. На пыльных тропинках далеких планет останутся наши следы.
Какая хорошая, замечательная, добрая песня была, правда? Я обращаюсь к моим гостям, а сегодня у меня здесь в студии Георгий Михайлович Гречко, дважды Герой Советского Союза, летчик-космонавт СССР и Герой России, тоже дважды летавший в космос, правда, получил за это одну звезду, как выясняется.
Вторую звезду не дают еще со времен Горбачева, то есть в Советском Союзе.
Вторую звезду не дают еще со времен Горбачева, говорит Юрий Михайлович Батурин.
В Советском Союзе еще был исследователь,
еще один космонавт-испытатель, простите, которого многие знают как в прошлом советника президента Ельцина по национальной безопасности. И во второй половине нашей программы к нам присоединится еще один космонавт, космонавт первого отряда космонавтов Виктор Васильевич Горбатко, тоже дважды Герой Советского Союза. Но разговор о Гагарине, конечно же, мы начнем с его портрета. Слово Алине Гребневой.
Портрет. Портрет в интерьере. В интерьере эпохи.
Ничто в судьбе Юрия Гагарина не предвещало поначалу, что в 27 лет он станет мировой знаменитостью первой величины, совершив 12 апреля 1961 года полет вокруг Земли на корабле «Восток». Крестьянский сын из смоленской деревни Клушино, чудом уцелевший в годы немецкой оккупации, Гагарин после войны перебрался с родителями в Джатск, потом в подмосковные Люберцы. Выучился там в ремесленном на формовщика-литейщика, потом поехал учиться в Саратов, в индустриальный техникум. Там увлекся авиацией, стал ходить в аэроклуб, наконец поступил в Чкаловское авиационное училище в Оренбурге и по окончании его стал служить в Заполярье, в истребительной авиации Северного флота. Обычная судьба молодого военного летчика того времени. Но тут полетел первый спутник, потом еще и еще. И Гагарин уже больше не думал ни о чем другом. Никто не знает, сколько еще таких же, как он, подавали рапорты начальству. Просили, требовали, умоляли. Хотим в космос. Но в итоге их оказалось только 20. 20 офицеров-летчиков летчиков, отобранных со всей страны в качестве кандидатов на первый в истории пилотируемый космический полет. И среди них Юрий Гагарин. Подготовка к полету началась ранней весной 1960-го. Считается, что Гагарин с его необыкновенно обаятельной улыбкой и располагающей к себе манерой держаться больше других понравился генеральному конструктору космической техники академику Сергею Павловичу Королеву. И Королев настоял на том, чтобы первым в космос полетел именно Гагарин. Между знаменитым гагаринским «Поехали» на Байконуре и приземлением возле деревни Смеловка Энгельского района Саратовской области всего 108 минут. Стране и миру о полете было объявлено только тогда, когда стало ясно, что все завершилось благополучно. Гагарин мгновенно стал международной знаменитостью. Путешествовал по миру, окруженный почестями, усыпанный высшими государственными орденами, наградами и почетными званиями разных стран. Среди них была даже такая – почетный вождь племени Кпели в Либерии, присвоенный решением Совета старейшин племени от 6 февраля 1962 года. Гагарин стал учиться в Академии имени Жуковского, которую потом окончил с отличием, но еще раньше был назначен заместителем начальника Центра подготовки космонавтов. Быстро получил звание полковника, стал депутатом Верховного Совета СССР, членом ЦК ВЛКСМ, иными словами, оброс всеми внешними атрибутами принадлежности к советской номенклатурной элите. Но при этом он продолжал мечтать об одном – о космосе. Некоторое время начальство берегло Гагарина, не допускало его до подготовки к новым полетам. Однако сам он все больше тяготился ролью музейного экспоната и добился таки, что ему разрешили снова лететь. В 1966 году он начал готовиться к полету на космическом корабле новой конструкции, а 23 апреля 1967 он был дублером Владимира Комарова, который первым стартовал в космос на «Союзе». Полет окончился трагически. При возвращении на Землю из-за неисправности тормозного парашюта Комаров погиб. Это был дурной знак для его дублера. Не прошло и года, как и сам первый космонавт планеты погиб в авиационной катастрофе, выполняя обычный учебно-тренировочный полет. Это случилось 27 марта 1968 года. Гагарину было всего 34 года.
Вы качали головой, Юрий Михайлович, я обращаюсь к моему гостю, к Юрию Батурину. А все-таки о полете было объявлено, когда Гагарин был еще в воздухе. Я там правильно понял ваше несогласие?
Более того, было принято специальное решение о том, чтобы сообщить о том, что в космосе находится пилот, как можно раньше. То есть после выведения сразу. Это было сделано для того, чтобы другие государства не объявили его военным разведчиком, пилотом-разведчиком. Но все получилось не так, как планировали. Королев находился на Байконуре в то время и ожидал сообщения ТАСС. Кстати, было заготовлено 3 сообщения ТАСС. Вот это первое на случай удачного выведения, которое должно было быть сразу произнесено. И также варианты благополучного возвращения и аварийного.
То есть, и был вот на случай трагического исхода
был,
тоже заготовлен.
Был такой проект. Но вот первое объявление, которое должно было прозвучать сразу, прозвучало минут через 35 только после полета.
Почему?
Королев сидел на Байконуре, включено было радио, он ждал, хватался за сердце, потому что один виток, и если там сейчас что-то произошло в Москве, почему-то не объявляют. После того, как Гагарин приземлится, объявлять уже будет поздновато. А произошла простая вещь. Старший лейтенант Гагарин стартовал, и было заготовлено сообщение. В сообщении было написано «Капитан Гагарин Юрий Алексеевич». Левитан сидел в студии, вот так же, как мы сейчас с вами сидим, но ему говорили «в эфир только по сигналу». А он уже видел это сообщение. Он понимал, что его нужно как можно быстрее прочитать. Но команды не было. И он тоже рвал до себе волосы. А сообщить должны были из Министерства обороны. Министр должен был подписать приказ о присвоении Гагарину звания капитана. И когда Гагарин взлетел, произошло выведение благополучно, министру доложили, он смотрит на представление, говорит, за такое дело и капитана даю через звание. А компьютеров-то тогда не было, просто заменить капитана на майора. Пришлось все это представление перепечатывать, опять собирать визы. И хотя делали это все очень быстро, но задержались. Вот так было. И поэтому американцы узнали о полете до советских людей, потому что, ну, не все американцы, конечно, было доложено американскому президенту. Через 20 минут после выведения станция радиоперехвата на Аляске зафиксировали разговоры Гагарина с Землей. Так что американский президент узнал о его полете раньше нас.
Ну вот, когда полетел Гагарин, сразу огромное количество мальчишек и даже девчонок стали мечтать о полете в космос. И, насколько я знаю, вот присутствующий здесь Юрий Михайлович был как раз одним из них.
Не совсем так, Евгений Алексеевич. Когда полетел Гагарин, я перешел в 5-й класс, и в то время я мечтал стать летчиком, и даже полет Гагарина совершенно меня с этого пути не свернул. Я не собирался стать космонавтом тогда. Это произошло несколько позднее, когда я был студентом 2-го курса Московского физико-технического института. Тоже, в общем-то, не, еще не очень зрелый человек, но все же уже взрослый, отвечающий за свои планы и решения.
Да, ну подождите, вы мне в свое время рассказывали, мы же с вами, не буду, как говорится, прикидываться, мы с Юрием Михайловичем давно, очень давно знакомы, вместе работали одно время, до сих пор поддерживаем дружеские отношения, и вот я помню, вы мне рассказывали о том, как вы специально выбирали там темы курсовых, дипломных работ.
Совершенно верно. Это вот было в институте. И именно я даже перешел потом на факультет аэрофизики и космических исследований, выбрал нужную специальность. Ну, я, правда, подумывал о том, что если я стану летчиком, то я, наверное, стану и, может быть, потом смогу стать и космонавтом. Но для меня в детстве это все же было не главным. Вот когда я немножко подрос, я уже сознательно принял это решение.
И вы поступили в Королевское КБ,
совершенно
в КБ «Энергия», да?
Да.
И подали заявление о том, чтобы вас приняли в отряд космонавтов.
Ну, тогда это, во-первых, не сразу, потому что надо было не просто прийти туда на работу, а еще поработать 3 года, там, зарекомендовать себя, а потом, когда объявляется набор, он каждый год объявлялся, когда объявляется набор, можно было подать заявление. Я это сделал, но неудачно.
Почему?
По зрению.
По зрению, да? Угу. То есть в то время нужно было обладать идеальным здоровьем.
Ну, требования по зрению были очень строгими. Сейчас уже, конечно, дифференцировано это достаточно. И очень много космонавтов, и особенно астронавтов американских, работают сейчас в космосе в очках. Это считается нормально.
И вы тогда в космонавтике разочаровались и ушли совсем в другую сферу, в юриспруденцию, в журналистику,
нет,
в политологию.
Это не то, что я разочаровался, просто жизнь в нашей стране была вот такой бурной, что меня немножко закрутила политика.
Ну, а вот вы, Георгий Михайлович, вы как попали в космонавты? Полет Гагарина на вас тоже, наверное, как-то повлиял?
Я рассчитывал траектории полетов космонавтов, так что скорее я повлиял на них. В детстве начитался фантастики научной, стал мечтать о космических, или как тогда говорили, межпланетных сообщениях. Но Циолковский, которого называли великим мечтателем, сказал, что человек полетит в космос через 100 лет, значит, я не рассчитывал летать в космос самому, но я решил, я стану ракетостроителем, построю большую ракету, а уже мой сын или внук на ней полетят. И поэтому я выбрал сначала институт со специальностью ракетостроителя, потом КБ «Королёва», где самые большие ракеты строили. Вот одной из моих там работ, я был баллистиком, был расчет, как оптимально сойти космонавту с орбиты. Во время полета у нас была трансляция, то есть в отличие от обычного радио, у нас шла внутренняя трансляция каждой минуты полета. И мы, конечно, были счастливы, когда все это завершилось. Но и после полета я космонавтом быть, ну, может быть, мечтал, но я понял, что я не летчик-истребитель, а там сначала нужны были летчики-истребители. Кроме того, я считал, что космонавт – это супермен, а себя суперменом я не мог считать, потому что у меня то голова болела, то колено там болело, то еще что-нибудь болело. И даже когда я увидел впервые живого, как говорят, Титова, я шел за ним и сверлил его глазами. Ну, что-то ведь есть в человеке, который был в космосе, вот что нет у нас. А потом просто Королев нас вызвал, нескольких человек, которые проработали хорошо, показали себя и на работе, и в общественной жизни, и сказал, делаем трехместный корабль, там не надо трех летчиков-истребителей, один будет борт-инженер, кто из вас пройдет, значит, медицинскую комиссию, ну, там была, конечно, другая комиссия, но самое главное, медицинская, тот полетит. Было у нас инженеров, по-моему, подавших заявление, больше 200, прошло 13. Я совершенно неожиданно для себя оказался в этом счастливом 13-м.
Это в каком году было?
Это был 64-й год.
64-й год.
Вот, кстати, когда слетал Феоктистов, Елисеев, Севастьянов, летали инженеры, вот тогда я уже понял ну, некоторую степень реальности моих планов. Ну, хотя, конечно, я сейчас понимаю, что я сильно преувеличивал степень достижимости этой цели.
А вот сейчас давайте мы поинтересуемся у наших радиослушателей. Кто из них когда-нибудь мечтал стать космонавтом? Вот мы сейчас проведем по телефону голосование.
Товарищ слушатель, есть важная тема о нашей, товарищ, общей судьбе. Ваши, товарищи, разные мнения будут выслушаны и слушаются уже.
Программа «Рикошет».
Итак, простой вопрос. Мечтали ли вы когда-нибудь стать космонавтом? Да? Набирайте, пожалуйста, телефон 660-01-13. Нет? Набирайте, пожалуйста, 660-01-14. Голосование пошло.
Рикошет. Рикошет. Рикошет.
Вот сейчас мы посмотрим. Итак, у нас такая специфическая аудитория. Ну что ж, да. Интересный результат пока получается. Я повторяю вопрос. Мечтали ли вы когда-нибудь стать космонавтом? Мечтали? Да. 660-01-13. Никогда не мечтали. 660-01-14.
Нам экран не видно.
Как вы думаете?
Вы нас интригуете.
Как вы думаете?
Пожилые мечтали, молодые уже нет.
Ну вот мы, к сожалению, здесь не можем на нашем компьютере понять, кто... был.
А пропорции какие в вашей аудитории возрастные?
Вы знаете, у нас, в общем, конечно, значительный процент наших радиослушателей – люди среднего и старшего.
Тогда я думаю, что телефон, оканчивающийся на 13, будет преобладать.
Ну, посмотрим сейчас. Сейчас мы получили уже порядка 300 звонков, и... Я не буду говорить, в каком соотношении разделились наши голоса. Я напомню, если вы мечтали когда-нибудь быть космонавтом, звоните, пожалуйста, 660-01-13. Если никогда не мечтали, звоните, пожалуйста, 660-01-14. Вот я, например, почему-то никогда не мечтал быть космонавтом, честно признаюсь. Вот, но и даже я не помню, чтобы вот среди моих... сверстников, среди моих однокашников, кто-то всерьез думал о космосе.
Ну, я могу сказать, что в моем классе, в котором я учился, только один человек, кроме меня, и мы вдвоем как раз вот об этом подумывали, только один человек собирался полететь в космос, мой друг Саша.
Но не полетел.
Но не полетел. Но зато был очень горд, когда это удалось сделать мне.
То есть... Он ему казалось, что это как будто бы он сам
именно
слетал.
Именно этими словами он и поздравлял меня.
Ну что ж, последний раз повторяю вопрос. Если вы еще не успели дозвониться и проголосовать, пожалуйста, если когда-нибудь мечтали полететь в космос, 660-01-13. Если никогда не мечтали стать космонавтом, 660-01-14. Еще несколько секунд голосование продлится, и я тогда объявлю результат, который, в общем, уже, наверное, почти определен. Значит, мои гости считают, что, наверное, большинство позвонивших к нам в студию космонавтами стать никогда не мечтали.
Еще... Нет, я как раз считаю, что 13, а 13 это
все,
да.
Все. Значит, смотрите, что у нас получилось. Мы получили почти 500 звонков. 49% говорят, да, мечтали. 51% нет, не мечтали. То есть практически наша аудитория разделилась пополам. С точностью до погрешности. Ну что ж, мы сейчас прервемся для новостей середины часа и потом продолжим разговор.
«Наше все» с Евгением Киселевым.